«Арсенал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Ну что же, 11 часов и 1 минута сейчас в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечай, это программа «Особое мнение», и я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, постоянного нашего гостя на самом деле, политика Бориса Вишневского, зампредседателя партии «Яблоко». Здравствуйте, Борис Лазович.
Доброе утро, Валерий. Доброе утро всем, кто нас смотрит, будет смотреть. Рад обратиться к знакомой аудитории, хотя, конечно, радостных поводов для этого обращения маловато. Но надеюсь, что доживем до лучших времен.
Когда
приятных новостей и ими же заканчивать. Скорее бы.
В самом начале для наших зрителей я хотел сказать, очень важно, чтобы вы ставили лайки. Это, правда, помогает другим людям смотреть это видео, чтобы оно попадало к ним в выдачу. Извините, Борис Иванович, что я уже так наступил на некоторые из ваших фраз, но и вообще, на самом деле, у нас много о чем есть поговорить. Понятно, там Байден, Трамп и все такое, и все, что в Петербурге, между прочим, происходит. Я, правда, почему-то... Мне кажется, правильно с вами разговор начать с другого, с того, что в пятницу одним из иностранных агентов новых был назван епископ Апостольской Православной Церкви и один из авторов нашего канала, между прочим, священник из Сент-Галича Григорий Михнов-Файтенко. То есть он, в общем, пополнил вот эту вот когорту, вы, кстати, к ней тоже относитесь.
Да, пятница у нас давно уже черный день, в отличие от понедельника, потому что именно по пятницам обнародуются новые репрессивные списки. Я должен сказать, что решение о включении в иностранный агент Григория Михнова-Войтенко, оно выделяется своей циничностью, абсурдностью и людоедством, я так бы сказал, на фоне очень многих других. Я напомню тем, кто нас смотрит, что Григорий Михнов-Войтенко, он не только религиозный деятель, кстати, он глава религиозной конфессии, он предстоятель Апостольской Православной Церкви. Это зарегистрированная конфессия, зарегистрированная религиозная организация, которой много достаточно приверженцев. И позиция этой религиозной организации по огромному числу морально-этических вопросов, с моей точки зрения, куда ближе к христианству, чем позиция руководства Русской Православной Церкви. Но дело даже не в этом. Кроме того, что он религиозный деятель, он правозащитник, благотворитель и человек, который в режиме 24/7 занят, собственно, тем, чем и должен заниматься человек, считающий себя христианином, и не только, помогает сирым и убогим. Он возглавляет Центр помощи беженцам, беженцам с Украины, которых, к сожалению, поток не иссякает. Я знаю, что большую часть своего времени Григорий Александрович уделяет этому и его коллеги по организации. Постоянные вопросы с транспортировкой, с лечением, с решением бытовых проблем, с поиском лекарств. На все это нужны деньги. Деньги эти собираются у общества, у жертвователей, тех, кто готов помочь. И поток просьба об этой помощи не иссякает. Я читаю об этом практически каждый день и в его канале, который называется «Тюрьма, война и вера», и в социальных сетях. Те, кто с ним работает, ему помогает, потому что, конечно, он делает это не один. Так вот, человек, который занят вот такой вот богоугодной, абсолютно я использую этот термин, деятельностью, с точки зрения нашей власти оказывается иностранный агент. Власть должна бы помогать беженцам. только она это или не делает, или делает крайне недостаточно. Она не решает подавляющую часть их проблем, их вынуждена решать волонтеру. Но зато она не стесняется объявить Григория иностранным агентом. Кроме того, и он сам иногда об этом говорит, хотя и очень скупо, он же очень много занимается вопросами, которые там связаны с положением пленных и гражданских лиц, которые удерживаются по обе стороны, как говорят, от линии боевого соприкосновения и участвует в разговорах и переговорах на эту тему. И это тоже чрезвычайно важная миссия. Ко мне, как депутату, время от времени обращаются люди, которые или мобилизованы, или служат, или служили, просят помочь им с решением различных юридических проблем. Как правило, при помощи отца Григория удается найти юристов, которые могут оказать им необходимую помощь. Вот повторяю, вот все вот это вот на одной чаше весов, а на другую чашу весов Министерство юстиции кидает свою позорную гирьку, объявляя его иностранным агентом. Правда, сам отец Григорий тут уже сказал, что, ну, конечно, я следую в первую очередь законам Царства Божия, они для меня важнее, как же меня не назвать иностранным агентом? Но это такой там грустный, конечно, юмор, потому что на самом деле, и это надо понимать всем, кто, в частности, при выполнении списка иностранных агентов начинает писать: «Поздравляем, вас внесли в список порядочных людей, это вам как орден», что попадание человека в этот список ведет к огромному поражению в гражданских правах, конституционных правах. Оно не просто создает какие-то жизненные неудобства, но реально сейчас человеку запрещает реализовывать многие свои конституционные права. Запрещает избираться, запрещает быть депутатом, запрещает быть на государственной службе, запрещает вообще иметь какое бы то ни было отношение к избирательным кампаниям и что-либо о них даже говорить, а не то, что делать.
Собственно, поэтому, Борис Иванович, это поразительно. Мы с вами не можем в прямом эфире сейчас обсуждать ситуацию с Петербургской муниципальной избирательной кампанией. Вы заместитель председателя партии «Яблоко», которая фактически, которую не позволяют зарегистрировать кандидатов в Петербурге, очень многих. Мы с вами просто лишены этой возможности. Так же, как вы, между прочим, лишены возможности избираться в губернаторы. Тоже как иностранный агент.
Ну, я совершенно точно могу сказать, что мое мартовское внесение в реестр иностранных агентов в первую очередь было мотивировано именно тем, чтобы я бы не только не мог никуда избираться, но что я бы не мог никак участвовать в избирательной кампании, не мог помогать моим товарищам, не мог за них агитировать, не мог участвовать в выдвижении и вообще не мог бы ни слова сказать ни о губернаторской, ни о муниципальной кампании, не только Петербурге. Я думаю, что это и было ключевой целью, потому что просто не пустить меня на губернаторские выборы можно было с помощью муниципального фильтра, как это 5 лет назад было уже сделано. Но задача-то решалась другая. Задача решалась, чтобы я вообще молчал об этой кампании, об этих выборах. Об американских выборах я могу говорить сколько угодно. Это мне закон не запрещает.
А это, вот, знаете, это как в анекдоте про то, что встречаются американские с русским, американец.
Закончу про отца Григория.
Да-да-да, хорошо.
Ну, конечно же, он с этим решением абсолютно не согласен. Конечно же, он будет его оспаривать. Я думаю, что будет это сделано в судебном порядке. И вопрос только в том, будет ли российский суд придерживаться принципов законности и справедливости. Вы знаете, раз в неделю на протяжении этих 13 лет, что я депутат, ну или почти каждую неделю, у нас на заседании законодательного собрания утверждают мировых судей, и эти мировые судьи приносят присягу. И они там клянутся осуществлять правосудие так, как велит закон, и руководствовался только законом и совестью судьи, я должен сказать, что наблюдение за многочисленными судебными процессами, в том числе теми, в которых я сам участвую, заставляет меня очень серьезно сомневаться в том, насколько, по крайней мере, та часть судей, с которой я сталкиваюсь, действительно следует этой присяге. К сожалению, потому что если бы, вот это надо очень четко понимать, и это я говорил на заседании минувший четверг суда, где я сам оспаривал решение о включении себя в реестр иностранных агентов, вот если бы представители Министерства юстиции, которые формируют этот реестр, произвольно совершенно время решениями, знали бы, что люди, которых не туда включили, их абсурдные незаконные решения потом отменят в суде, конечно, такой массовой репрессивной практики бы не было. Но я полагаю, что они совершенно уверены, и, видимо, им дали понять, что кого приказано, включайте в реестр, а потом эти враги, в кавычках, хотя уже не знаю, даже в кавычках или без кавычек, власть употребляет это слово, правды нигде не добьются, в том числе в суде. Все будет засилено, как говорят юристы. Но, тем не менее, это не значит, что не надо это оспаривать, не надо доказывать абсурдность этих решений. И, повторяю, абсурдность включения Григория Михнова-Войтенко в этот реестр, наверное, еще больше, чем у меня. Мы не знаем еще точно, за что его туда внесли, потому что это становится известно только, когда ты идешь в суд, и Министерство юстиции присылает возражения. Но вот за что внесли меня, это я с удовольствием поделюсь с нашими слушателями.
Давайте как раз сейчас про это поговорим, потому что, Борислав, это действительно любопытная совершенно история. То есть получается, что вас включают в список, в том числе иностранных агентов, в том числе за то, что вы пользовались Ютубом и выступали на Ютубе. И в этот же день, в пятницу, по-моему, да, проходит это мероприятие «Шамана» в Москве, где он требует себя вернуть в YouTube.
Да. Я на эту тему написал маленький такой саркастический пост, что депутат Вишневский пользуется Ютубом, и патриоты орут, что он иностранный агент, а «Шамана» заблокировали в Ютубе, и патриоты орут, верните «Шамана» Ютуб. Но дело ведь не только в «Шамане». Наш собственный Роскомнадзор в судебном порядке требует разблокировать YouTube-каналы российских пропагандистов и пропагандистских медиа. Ну, секундочку, если придерживаться логики Министерства юстиции, которая была предъявлена у меня в суде, пользование YouTube-ом – это получение иностранной помощи от иностранной площадки. Я говорю в суде, простите, у вашего собственного Министерства юстиции есть YouTube-канал? Ну-ка, объявите к себя иностранными агентами быстренько. Вы почему-то не хотят. У других органов власти есть YouTube-каналы. Есть еще Facebook, который тоже мне вменяется, где говорится, что раз вот вы что-то политического содержания пишете на Фейсбуке, это получение от них помощи. Но это даже не извращенная трактовка закона, это просто абсолютный абсурд. Но еще абсурднее другое. Я думаю, что это тоже, скорее всего, будут пытаться вставить вину в кавычках Григория Михнова-Войтенко, потому что это уже проявлялось и на процессах, когда статус иностранного агента оспаривали такие люди, как Дмитрий Муратов и Лев Шлосберг. Я, кстати, там очень рад напомнить в этом эфире, что они оба мои коллеги по Яблоку. И Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов в суде тоже не смог, по крайней мере, в первой инстанции оспорить свой статус иностранного агента, потому что ему было сказано, что вот он давал интервью иностранным СМИ. И мне в суде было сказано, что вот вы дали интервью, в частности, значит, «Бильд» на русском, а это иностранная организация, значит, вы получили иностранную помощь. Я не выдерживаю и спрашиваю в суде, скажите, пожалуйста, если вы мне сейчас объясняете, что дача интервью иностранному изданию в целях расширения моей аудитории, увеличения моего влияния, получения возможности донести свою позицию до более широкого круга людей, это получение иностранной помощи, которое влечет за собой внесение в реестр иностранных агентов, почему в таком случае реестр иностранных агентов не начинается с президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина? который только что давал интервью Такеру Карлсону, ровно в этих целях. Расширить аудиторию, донести свою позицию до западной аудитории, объяснить ее, и это трактовалось российскими властями как оглушительный успех. Это прорыв просто какой-то произошел. Карлсона расхваливали на все лады. Но ведь вы же это рассматриваете как иностранную помощь, а при том, что президент Российской Федерации, как и я, тоже занимается политической деятельностью, это, по вашей логике, автоматически должно повлечь за собой включение в реестр иностранных агентов. Вы понимаете, что это абсурд? Невыносимый ужас отразился на лицах представителей Министерства юстиции, что они были вынуждены выслушивать такую недопустимую Крамову в судебном заседании, не имея возможности меня остановить. Но я говорю, дело ж не в этом. Я не призываю, чтобы Путина включали в реестр иностранных агентов. Мы вообще против этого антиконституционного закона. Но я считаю, что по таким основаниям никого туда нельзя включать. Потому что это полностью противоречит даже тому репрессивному закону, который принят. Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров дает интервью иностранным СМИ. Депутаты Госдумы дают интервью. Никто никогда и нигде не рассматривал это как иностранную помощь. И вообще, когда политик дает интервью журналисту, он не получает от него помощь. Он отвечает на вопросы и высказывает свою позицию. И эту позицию узнает та аудитория, которая хоть или смотрит этот канал, или читает это издание. Это работа политика. Вот я говорю суду, ваша честь, вы, наверное, очень удивитесь, но я вам открою страшную тайну. Все политики в мире дают интервью журналистам. Именно в целях донести свою позицию. Потому что каким еще путем они могут обществу сообщить, что они думают, что они делают, как они оценивают происходящее. Это их работа, это часть их работы. Если это будет расцениваться как иностранная помощь, ну, это абсолютно недопустимо. Но ведь закон же у нас один для всех, правда? Правда. А если один закон для Путина, а другой для Вишневского, то мне хотелось бы ознакомиться с обеими версиями закона и понять, чем они отличаются. Это я так тоже грустно шучу, но на самом деле это вещь абсолютно прецедентная, потому что по этой логике, если любого политика, дающего интервью иностранному журналисту, можно за это назвать иностранным агентом, то под дамокловым мечом оказываются все неугодные. Подчеркиваю, неугодные, потому что угодным, естественно, ничего не грозит. Угодные могут пользоваться Ютубом, Фейсбуком, давать интервью, им ничего не будет. А неугодным нельзя ничего. Это называется там друзьям все, врагам закон, собственно, в чистом виде.
Да, обращаясь к нашему зрителю Алексею Рузянкину, который просит вас тут кое-что прокомментировать, я скажу, мы уже ответили фактически, точнее сказали, что мы не можем комментировать, просить Бориса Лазовича комментировать новость о том, что всем муниципальным депутатам от «Яблока» в Петербурге отказали в регистрации. Просто потому, что по закону иностранный агент не имеет на это права.
Вот именно вот. Для этого закон и принимался, и формулировался в такой форме. Именно для этого, в частности, еще в мае в него вносились изменения, которые, кроме предыдущих ограничений, еще и запретили избираться, фактически неконституционно лишили избирательных прав, и запретили быть депутатами. Я единственное, что напомню, конечно, что появилось это дополнение по инициативе Сергея Михайловича Миронова и его коллег из «Справедливой России». Ну, просто чтобы страна бы знала бы своих героев, вот это они придумали идею, по которой лица, включенные в реестр иностранных агентов, лишаются избирательных прав. И росчерка пера чиновника Минюста теперь достаточно, чтобы наплевать на народное волеизъявление. У нас же есть же третья статья Конституции, где записано, что народ – источник власти. Вот теперь волю народа можно перечеркнуть мнением клерка Минюста. И этим мы обязаны Сергею Миронову и его коллегам, ну и тому парламентскому большинству, собственно, не парламентскому, вообще всем практически, которые в Думе единодушно это все поддержали. Мы же понимаем, что в парламенте у нас сейчас 5 партий Путина в разных костюмах, которые до степени смешения по всем ключевым вопросам друг от друга не отличим.
Борис Ильич, сейчас я хотел просто обратиться к зрителям, которых сейчас уже посмотрели эту трансляцию больше 2000. Вы лайки, пожалуйста, нам поставьте, потому что это важно, чтобы и другие люди подключались к каналу. Вот, поэтому и нам очень важна ваша поддержка, как ее оказать, сказано, собственно, на экране. Это, правда, очень важно. Очень важно.
Да, Валерий, я бы, продолжая немножко тему иностранных агентов, еще бы одну вещь.
Давайте.
Это не упомянул. В этот же реестр, в ту же пятницу, был включен знаменитый пианист Евгений Кисин. Гордость не только российской, но и мировой культуры. Мы не знаем, за что, но это же совершенно не важно. Я хочу сказать, что когда людей такого уровня, которые сделали все для, в том числе, прославления своей страны, потому что он же российский пианист, объявляют иностранными агентами, это вот та самая отмена русской культуры, которая, как нам рассказывают, происходит на Западе. На каком Западе? Запад не запрещает выступать Евгению Кисину, а российские власти объявляют его иностранным агентом. Кстати, каждый раз, когда я слышу слова про иностранных агентов, хочется спросить, а чьи мы, собственно, агенты? Чей агент я? Можно объяснить? Чей агент?
Ютубовский. Ютубовский, ну это так, это глупая шутка.
Да, но это же бред. Слово «агент» подразумевает, что есть кто-то, чьи поручения мы выполняем, кто дает нам указания, мы их выполняем. Так скажите, пожалуйста, чьи? Можно поконкретнее? Естественно, никто же не отвечает на эти конкретные вопросы. Но вот про отмену русской культуры. Смотрите, Евгений Кисин – иностранный агент. А в Петербурге одновременно с этим происходит совершенно позорная история с еще одним человеком, который тоже там гордость русской культуры. Это художник Дмитрий Шагин, один из основателей группы «Митьки». Я думаю, что те, кто нас смотрит, хорошо знают, кто это такой, мне надо его представлять. Замечательный художник. Вот в Манеже у нас на Конногвардейском бульваре сейчас идет выставка, посвященная арт-центру «Пушкинская 10». Это такое знаменитое место на Пушкинской, там дом 10, где много лет там живут художники, скульпторы, артисты. И этот центр, я бы сказал, такого петербургского неформального искусства. И вот из буклетов, из стендов на этой выставке исчезло упоминание Дмитрия Шагина. Сперва оттуда убрали его картину, потом оттуда убрали ряд фотографий еще 80-х там годов, которые там рассказывают о тех людях, с которыми это было связано, Пушкинская 10. Потом вымороли имя Шагина, потом убрали еще целый ряд фотографий. Причем сперва на стенде имя Шагина было замазано, потом изготовили новый стенд, где упоминания о Шагине вообще просто уже нет никакого. Значит, это абсолютный позор. Я сейчас жду ответ на свой запрос от вице-губернатора по культуре Бориса Петровского. Объясните, пожалуйста, а что, собственно, произошло? Вот как это возможно? Как можно вычеркнуть имя Шагина с выставки о Пушкинской 10, с которой там неразрывно там связана его деятельность? Это мне вообще очень серьезно напоминает, и не только мне, истории там 30-40-х годов, когда имена врагов оперативно вырезались из энциклопедии, когда корректировались фотографии, исчезали там статьи, в учебниках там заклеивали соответствующие абзацы. Это ведь все абсолютно то же самое происходит, что, как нам казалось, исчезло навсегда, что никогда уже не повторится. Вот я об этом когда читал, когда рос и содрогался от чудовищности этого, я не мог себе представить, что подобное может случиться еще раз. А вот оно сейчас вот случается. Мои коллеги высказывали предположение, в частности, что одной из причин, например, устранения фотографий с выставки является то, что на одной из них Дмитрий Шагин сфотографирован с Борисом Гребенщиковым, который тоже у нас иностранный агент, и тоже гордость русской культуры. Это вот о том, кто у нас эту русскую культуру отменяет. Я не знаю, как далеко можно так зайти, хотя вот Госдума недавно принимала людоедский очередной закон о том, что можно теперь ограничить выдачу книг иностранных агентов в библиотеках, что они должны содержаться в каких-то спецкранах. Там мой коллега по фракции Александр Шишлов писал предложение по недопустимости принятия этого закона, выступал на заседании нашей комиссии по образованию и культуре в ЗАГСе, поддержки не нашел, потом фракция «Яблоко» вносила проект, предлагавший не одобрять этот закон, но наше парламентское большинство, естественно, даже там рассматривать этот проект не стало. Но это ведь тоже продолжение той же самой практики. Я думаю, что мы живем уже в мире то ли в сталинском, то ли в мире книги Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Может быть, скоро там неугодные книги и картины уже начнут просто сжечь? Это, конечно, я утрирую, но события развиваются так, что иногда оправдываются самые плохие прогнозы. Единственное, на что я надеюсь, что все-таки этот абсурд скоро должен был закончиться. Правда, я не знаю, насколько скоро.
Ведь у нас, знаете, есть фашист один, нацист, точнее, появился в комментариях, называет он себя Данила Рудный и пишет, что русскую культуру мы определим сами. И почему-то обращает внимание на ваше отчество. Как вы думаете, вот что вы ответите этому человеку?
Я считаю ниже своего достоинства что-либо отвечать нацистам. А то, что говорю я, и то, что касается, например, Дмитрия Шагина, то сомневаться в том, что он гордость русской культуры, могут только или люди абсолютно непрофессиональные, или непорядочные. Вот собственно, и все.
Вот я, кстати, Борис Владимирович, у меня про это и разговор. Давайте я сломаю полностью то, о чем я хотел поговорить. Меня что беспокоит? Вот смотрите, да, российские власти... Очень кратко, если можем, потому что иначе мы вообще ничего не успеем.
Вот такие комментарии, вы сейчас мне цитировали, они очень характерны для как раз тех самых нацистов и фашистов, с которыми у нас тут власть якобы непримиримо борется.
Вот этот вот как раз вопрос, Борис Иванович, я и хотел вам задать, только вы мне не дали это сделать. Смотрите, объясните мне, пожалуйста, как так может быть, что российские власти заявляют, что они проводят денацификацию Украины, но при этом в основном нацистские лозунги мы слышим со стороны России? Вот такие вот.
Это очень просто объяснить. С одной стороны, в российском обществе, как и в советском, существует абсолютный, безусловный рефлекс, отрицательный на слова фашизм и нацизм. После Великой Отечественной войны, потому что память о ней есть в каждой семье, наверное, нет семьи, где бы кто-то из родственников не погиб или не пострадал, или не воевал, или не работал бы в тылу, или не защищал бы наш город в блокаде. Эта память, естественно, есть и у моей семьи, потому что мои родители – блокадники, мой дед воевал на фронте практически с первых дней войны до самого конца. И там, к счастью, остался там жив и вернулся. И вот это вот, ну, не на генетическом, но на ментальном уровне абсолютное неприятие фашизма и нацизма, оно, конечно же, используется в пропагандистских целях, потому что достаточно там кого-то назвать фашистом вовне, и уже это оправдывает любые меры по отношению к нему. А то, что доморощенные нацисты себя порой прекрасно чувствуют, и никто с ними не борется, ну, как они любят говорить, это другое. Я-то считаю, что борьбу с фашизмом и с нацизмом надо бы начинать бы с собственной там страны. Делать так, чтобы не могли бы звучать нацистские, фашистские, антисемитские и другие лозунги. Делать так, чтобы, например, в качестве экспертов не привлекались бы такие люди, как персонаж, чью фамилию даже не хочу называть, чья экспертиза использована в деле Жени Беркович и Светланы Петричук, который просто неприкрытый антисемит, и этим известен, делать так, чтобы невозможно были бы никакие ксенофобские, расистские, антисемитские и другие бы публичные высказывания в российской общественно-политической жизни. Но на это же внимание, как правило, не обращается.
Ну да, я напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях зам руководителя партии «Яблоко», депутат петербургского парламента Борис Вишневский. Я хотел обратить внимание наших зрителей на новый номер журнала «Дилетант». Вот он вот так выглядит. Борис Вас сегодня говорил про возвращение чуть ли там не к сталинским временам. Вот здесь Сталин и Троцкий. Здесь совершенно прекрасная, как мне кажется, статья Дмитрия Быкова Владимира Лившица. Очень рекомендую на сайте shopdiletant.media. И еще одна вещь, это то, что спасибо всем, кто нас поддерживает. Вот здесь я вижу пожертвования от Ирины, от Алексея, Александра. Спасибо вам большое, нам, правда, это очень сильно помогает, особенно сейчас, когда летом не так сильно нас много смотрят. А если не можете помочь, просто, пожалуйста, нажмите на лайк. Потом, если не понравится, поменяйте на дизлайк. Но главное, чтобы к нам другие люди подключились. Борис Владимирович, придется сейчас в формате блица фактически, потому что приходят новости, а на них нужно каким-то образом реагировать. Первое. Только что Верховный суд России, как сообщает ТАСС, оставил без изменений последний приговор Алексею Навальному, который внесен в список, я имею в виду Навальный, в список террористов и экстремистов. И таким образом отклонил все его кассационные жалобы. Ну, понятно, что совершенно предсказуемое решение. Вот, но тем не менее, есть что-то по этому поводу сказать?
У меня не было иллюзий относительно этого решения. Вот когда ситуация в стране изменится, тогда и все репрессивные законы будут отменены, и все политзаключенные будут реабилитированы, к сожалению, некоторые посмертно. К сожалению. Потому что Алексей Навальный уже не дожил до реабилитации. И это страшно, и мое сочувствие его семье, его близким, потому что потерять мужа и отца детей – это огромное горе, ни с чем не сравнимое. Но я очень обеспокоен сейчас ситуации с Владимиром Карамурзой младшим, у которого тоже очень большие проблемы со здоровьем и вообще те заболевания, которые он имеет, даже по российскому законодательству и российским нормативным актам вообще несовместимы с лишением свободы. Но тем не менее никто его не отпускает, он посажен на 25 лет. Огромные проблемы со здоровьем у еще одного политического заключенного Алексея Горинова. Огромные проблемы у Игоря Барышникова в Калининграде. Вы знаете, раз в неделю, я в каждом эфире это говорю и скажу обязательно еще раз, тем более, что конец месяца приближается, в Яблоке в самых разных городах устраивают вечера писем политическим заключенным. Собираются люди, это вовсе не только члены нашей партии, это кто угодно может прийти, и пишут открытки и письма, ну, очень многим политическим заключенным, там, самым разным, и Карамурзе, и Барышникову, и там, Горинову, и Илье Яшину, и Жене Берковичу, и Светлане Петричук, и Марии Пономаренко, и многим-многим-многим другим. Там Саша Скочеленко, конечно, Ольге Смирновой, это я петербургских называю, Евгению Бестужеву. Каждый раз приходит все больше и больше людей. И мы, когда получаем ответы на эти письма, вы знаете, что является, может быть, повторяющимся практически во всех ответах? То, что кроме, там, естественной благодарности или каких-то рассуждений о жизни, иногда даже каких-то юмористических деталей, все, кто нам пишет, говорят, что необычайно важна вот такая ниточка с воли, что поддерживается связь с теми, кто на свободе, что люди понимают, что они не брошены и не забыты, и вот преодолеть вот это чувство одиночества, бессилия и отчаяния, когда человек лишен свободы, хоть немножко, но помогают письма и открытки. Поэтому я призвал бы всех, кто нас смотрит, ну, кто сможет, приходите на наши вечера открыток в Петербурге, в частности, в конце каждого месяца на Шпалерной 13 в нашем офисе мы это устраиваем. И в Москве, и, ну, и в Новгороде, и в Пскове, и в Петрозаводске, но, и в Екатеринбурге. Но вы можете через систему ФСИН письмо очень легко написать любому практически из политических заключенных. Для этого только надо знать точно, где он находится, и там знать его полную фамилию, имя, отчество, его год рождения. Вот таковы правила этой переписки. Но вот пишите, пожалуйста, потому что те, кто лишен свободы, они ждут этих писем, они помогают им переносить ту несправедливость, жертвами которой они стали. И всем я желаю здоровья и свободы, и сил для того, чтобы до этой свободы дожить.
Спасибо. Да, это действительно очень важно. И правда, иногда, мне кажется, важно еще знать настроение тех людей, которые сейчас находятся в местах заключения. Это чрезвычайно важно просто понимать. Да, да.
Я получил недавно ответ на свое письмо от Владимира Курамурзы. Судя по письму, настроение у него достаточно бодрое. Или, по крайней мере, он такое настроение показывает всячески, при том тяжелейшем положении, в котором он находится. И он точно совершенно не сдается. Володя, как и многие другие политзаключенные, вообще человек абсолютно несгибаемый. Он же прекрасно понимал, возвращаясь в Россию, на что он идет. И я, и многие мои коллеги по Яблоку, это, в общем, не является тайной, ему говорили: Володя, не приезжай. Тебя два раза уже хотели убить, уже чуть не убили. Третий раз может оказаться фатальным. Ты нам нужен живой и на свободе. Володя сказал: я российский политик, а я вернусь в Россию. Он вернулся, мы знаем, что было потом. Мы преклоняемся перед его мужеством, мы желаем ему тоже, как и другим политзаключенным, там, здоровья, силы, выдержки. Потому что когда-нибудь эта несправедливость точно закончится, точно. И Володя будет на свободе. Вот я хочу, чтобы он дожил до этой свободы, как и Горинов, как и Барышников, как и Саша Скочеленко, и как многие другие.
Борис Лазович, есть три новости, которые я почему-то хочу объединить в одну. Наверное, будет понятно через какое-то время, почему. Первое – это то, что сейчас только стало известно о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за плакатов на могиле Евгения Пригожина, а некоторое время назад памятник Пригожину облили белой краской, и теперь это все называют надругательством, извините за заминку. Второе – это то, что накануне в подмосковном Звенигороде бюсту Сталина кувалдой отбили голову. А третье – это то, что пару недель назад, по-моему, на прошлой неделе, в Мариуполе демонтировали памятник жертвам Голодомора. Совершенно разные памятники, разные цели. Но такое ощущение, что у нас в обществе идет война с памятниками, даже тем людям, которых уже давным-давно нет.
Это не война с памятниками, это называется, конечно же, вандализмом. Я крайне отрицательно оцениваю фигуру Евгения Пригожина в российской политической жизни. И никогда этого не скрывал, но вымещать это на памятнике – это вандализм и варварство. И конечно же, там делать это нельзя ни в коем там случае. Я, правда, тут припомню другую историю. Вот она очень хорошо в пандан, что называется, идет с ней. Год назад был поврежден, якобы, вроде того, что не можем узнать точно, облит краской, памятник репрессированным советским гражданам польской национальности на Левашовском мемориальном кладбище. Там установлены памятники представителям многих национальностей, которые, при этом все они были советскими гражданами, которые были репрессированы в сталинские годы, были уничтожены. И вот после этого памятник репрессированным полякам исчез. Где он находится, мы не можем узнать до сих пор. его упорно не возвращают, не рассказывают, какова степень повреждений. Ну, а в Смольном мне в частных разговорах открыто говорят, что вот Польша у нас недружественная страна, пока она занимает такую позицию, мы памятник этот не вернем, и не надейтесь. Вот к вопросу о том, как воюют с памятником, причем, повторяю, мало того, что это памятник людям, которые подверглись репрессиям и были реабилитированы, и признано официально государством, что это были репрессии, и люди имеют право на реабилитацию, и репрессии эти осуждены, и нельзя почему-то стоять этому памятнику. В том же Петербурге все время идет война с табличками последнего адреса, которые уроды и вандалы или тоже замазывают краской, или что-нибудь оскорбительное там пишут, или просто их там срывают. Хотя я подчеркну специально, что проект «Последний адрес» касается только тех людей, у которых есть официальная справка о реабилитации. Без этого табличку не вешают. И все равно находятся уроды, которые воюют с этими табличками и в Питере, и в Москве. А безуспешная моя, в частности, моих коллег из фракции «Яблоко» переписка много лет о том, чтобы узаконить установку этих табличек, чтобы никто не мог их тронуть, ничем не заканчивается. Теперь, если говорить о памятнике Сталину, знаете, там не надо там трогать. Эти памятники, если кто-то захотел их поставить, их не надо просто новых устанавливать. И воевать с уже установленными памятниками, с моей точки зрения, и что-то там отбивать, это тоже там такой же вандализм. И, правда, хотелось бы понять, а кто и когда вообще установил этот памятник, и какие мысли у него в голове были при этой установке, учитывая, какую цену заплатила наша страна и наш народ за правление Сталина и его репрессии. Опять же, повторяю, официально осужденные всеми высшими органами власти и Советского Союза, и независимой России. Ну, а если говорить о Мариуполе, ну что ж, очень печально, что вот таким способом пытаются переписывать историю, потому что Голодомор, без сомнения, был. Отрицать это невозможно. Но хочется вымороть из истории все то, что не соответствует, сказал бы, текущей политической линии. Обратите внимание, что у нас, с одной стороны, власти все время кричат, не допустим переписывания истории, вводят даже наказание за это, а с другой стороны, сами ее переписывают или пытаются ее подгонять под текущие там события. У нас же постоянно те или иные события из прошлого пытаются интерпретировать так, чтобы они бы оправдывали настоящее. Мы все время это видим. Мы это видим по учебникам истории, видим это по другим учебникам. Я, кстати, тут пару дней назад прочел в каком-то очередном учебнике в редакции господина Мединского из ряда советских чемпионов мира по шахматам исчез Гарри Каспаров.
Как будто бы и не было.
Это, конечно, ну, с одной стороны, это демонстрация полного бескультурия человека, который когда-то был министром культуры, а с другой стороны, это как это не было Каспарова? Ну, может быть, господин Мединский как-то способен это объяснить, хотя вряд ли. Да, я понимаю, что Каспаров занимает крайне там жесткую линию по отношению к политике российской власти. Но убрать из истории тот факт, что Гарри Кимович был чемпионом мира по шахматам, невозможно. Там давайте дальше пойдем, еще кого-нибудь из великих там спортсменов, которые что-то не то говорят, уберем из истории. Ну, кстати, очень похоже на историю с Шагиным. Там Шагина не было на Пушкинской 10, а Каспаров не был чемпионом мира по шахматам. При этом каждый раз, когда происходят у нас какие-то события, имеющие отсылку к истории, в истории тщательно ищут ровно то, что оправдывает сегодняшнюю политику. И делают вид, что не было в истории того, что ее не оправдывает. Вот это на самом деле и является переписыванием истории.
Да, Борис Васильевич, здесь небольшая справка, если можно так сказать. Это, наверное, может как-то повлияет на вашу позицию по памятнику Сталину, потому что тот самый в Звенигороде, про который мы с вами говорили, был он установлен летом прошлого года. И активисты и общественные организации неоднократно требовали снести скульптуру, которую установили без разрешения властей. Но все-таки власти просто замяли эту историю.
Что могу сказать? Если это было установлено незаконно, то значит есть все основания там требовать, чтобы памятник этот просто демонтировали. Очень похожая история, кстати, в Великих Луках имела место быть, где пару лет назад тоже установили памятник, где из моей переписки с прокуратурой Великих Лук и с переписки моего коллеги по Яблоку из Пскова, депутата Псковского собрания Артура Гайдука, прямо там следует, что разрешение на эту установку в том порядке, который есть, не давалось. И ставить это было нельзя. Но тем не менее это было сделано. Но бороться с незаконной установкой надо не с помощью кувалды. Я вот так вот скажу. Хотя является очень печальным та статистика, которая год назад еще была обнародована, что там из 100 с лишним памятников Сталину, которые есть в стране, больше 90% были поставлены за годы правления Владимира Путина. Мы же понимаем, почему. Потому что его политика создает некий прообраз именно сталинского государства. Когда государство важнее человека, когда человек вообще ничего не значит, когда во главе всего государственные интересы, и когда репрессивные органы якобы не ошибаются. Это мы наблюдаем постоянно. И вот я помню лет 15 назад, когда мы начали в Яблоке говорить о необходимости законодательного, в том числе осуждения сталинизма, о необходимости запрета или оправдания, или отрицания там сталинских преступлений, нам говорили, да что вы, зачем, это все дела давно минувших дней, это уже неинтересно, не надо жить с головой повернутой назад, надо идти вперед. Вот сегодня мы видим, насколько актуально на самом деле это предложение, потому что без того преодоления сталинизма и большевизма, о котором мы как минимум последние 15 лет говорим, мы попадаем в ту ситуацию, в которой то там живем сейчас. И это не только в памятниках выражается. Памятники как раз, я бы сказал, это противная для меня лично, но самая малозначащая часть этого. Гораздо большее значение имеет то, что политическая практика все больше приближается к сталинской, когда если государство показало на тебя пальцем, как на объект преследований, ты понимаешь, что почти невозможно оправдаться, что никакие логические, юридические аргументы на суд не подействуют, потому что сделают, как прикажут, потому что вся репрессивная машина направлена на преследование несогласных с властью, когда несогласие с властью криминализовано. Вот прекращение этой практики и ситуация, когда с властью можно было не соглашаться, и это не считалось преступлением, это огромная заслуга перестройки Михаила Горбачева, ведь при нем же это только прекратилось. А до этого могли преследовать за все, что угодно. Вы почитайте вот статьи Старого уголовного кодекса там, про антисоветскую деятельность или про распространение клеветнических измышлений на советский государственный и общественный строй. Они же очень похожи на сегодняшние там, статьи о фейках, о дискредитациях и многие другие. При этом, правда, надо сказать, что наказания там сегодня уже даже гораздо больше, чем были в камере в поздние советские годы.
Да, да. Прежде чем мы перейдем к следующей теме, я просто еще раз хотел поблагодарить наших зрителей, вот те, которые нам прислали свои пожертвования. Это Валентина, Александра, Ирина, Светлана, Елена. Поразительно, почему только женщина, но все равно приятно. Интересно, где мужчина? Не понимаю. Но, тем не менее, спасибо вам за пожертвования.
Заняты, смотрят там только женщины сейчас эфир. Это же невозможно же определить по интернету.
Ну да. Интересно. Ну ничего. Тем, кто нам хочет оказать помощь, все сказано на экране и в описании к этому видео, а если этой возможности нет, просто нажмите лайк. Правда, один лайк приносит большое количество новых зрителей. Спасибо всем. Борис Владимирович, еще одна тема такая. Ну, давайте попробуем как-то уместиться, может быть. Я надеюсь, что успеем. ЦИОМ говорит о том, что более половины россиян, 63%, внимательно или время от времени следят за ходом избирательной кампании президента США. А тут этой ночью Джо Байден решил, что не будет выдвигаться в президенты. По старому советскому анекдоту про то, что, помните, вы же про российские выборы говорить не можете, потому что иностранный агент, это вот как тот самый старый анекдот про встречу русского и американца. Американец говорит, я могу выйти на площадь перед Белым домом и сказать, что Рейган дурак. Русский говорит, что я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган дурак. Так вот, давайте мы с вами тогда хотя бы про эти выборы поговорим.
Да, ситуация интересная. Я не помню, честно говоря, такого, чтобы в американской политической практике на моей жизни действующий президент незадолго до выборов заявлял о том, что он выходит из президентской гонки. Ну, посмотрим.
Сказать, кто? Линдон Джонсон. 1968 год. 1968 год, Линдон Джонсон.
Валер, спасибо за напоминание. Я тогда, конечно, уже следил потихонечку за политическими событиями. Было мне 13 лет, но этого факта сходу не вспомнил. Да, но по-моему, все-таки Линдон Джонсон отказался не в последний момент от участия.
Не в самый последний, да.
Да. А сейчас уже финишная, вообще прямая, можно сказать, президентской кампании США. Знаете, я в чем совершенно уверен, что кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов Америки, это не принесет великих потрясений для страны. Потому что там работают и являются очень сильными другие политические институты, потому что есть Конгресс, есть независимый суд, есть независимая прокуратура. А вот чего, то, кстати, нет, например, это закона о пожизненной неприкосновенности для бывших президентов, и очень даже спокойно еще рассматриваются дела в отношении Дональда Трампа. Сейчас, несмотря на то, что он был президентом, уже и собирается им быть еще раз. И поэтому, кто бы ни был выбран, не будет катастрофы. В смене власти вообще нет катастрофы. Это только у нас почему-то рассказывают, что Путин – это Россия, и что любая смена власти там чревата какой-то небывалой катастрофой. И так интересуются жадно американскими выборами, потому что это подглядывание в замочную скважину за настоящей живой политической жизнью, в отличие от российской. Мне, кстати, очень нравится, что тут я вот читал сегодня, как представители российского политического класса высокопоставленные начали говорить, вот, надо поставить вопрос об ответственности президента Байдена за то, что он сделал. Вы в России только заикнитесь о чем-нибудь подобном. Или язык будет вами откушен и проглощен, как только вы начнете произносить эти крамольные слова. Ведь в России вы же помыслить даже о таком вы не можете, чтобы бывший или нынешний президент хоть за что-то бы отвечал. Это же абсолютно понятно. Вот там, пожалуйста, там пусть будет смена власти, политическая конкуренция, то, что средства массовой информации перемывают косточки всем политикам, включая президентов, и никто не является исключением, это вызывает у вас там радость и восторг. А здесь ни в коем там случае этого быть не там должно. Никак. Это совершенно недопустимая вещь в России, смена власти. Значит, у нас такая, я бы сказал, никак не заканчивающаяся переправа, которая идет не поперек, а вдоль реки, и на ней вот четверть века уже никак не меняют коней. Это вот образ, я вам сформулирую, такой российской политической жизни.
А вы знаете почему? Потому что просто конь на галерах, как раб.
Знаете, насколько я знаю, рабы на галерах, настоящие рабы на настоящих галерах, крайне были недовольны своим положением и с великой бы радостью от него бы избавились. Поэтому эти аналогии – это то, что вообще говоря называется отсутствием искренности. Это вот для народа, когда рассказывают, как это тяжело. Если тяжело, так уйди, уступи место кому-то другому. Может быть, он, кстати, лучше справится. Вот такая простая мысль в голову не приходит. Мы, кстати, еще там, лет почти 20 назад слышали от Владимира Путина, что самое страшное, когда засиживаешься у власти, что нельзя там быть долго, что сходишь с ума, что надо, чтобы власть бы менялась. Ну вот, она и меняется. У нас там 9 августа будет 25 лет, как Борис Ельцин назначил Путина еще и вот тогда премьера и сказал, что он будет его преемником. Вот с тех пор фактически Владимир Ильич является первым лицом. Вот-вот четверть века будет. Период президентства Медведева не в счет, потому что мы прекрасно понимали, кто когда на самом деле принимает важнейшие решения. И думаешь, это вовсе не Медведев. Но потом нам про рокировочку уже рассказали. Вот это вот подглядывание за американской политической жизнью, оно очень характерно. Потому что вот хоть там можно увидеть то, чего нет в России. Свободные выборы, политическую конкуренцию, независимые СМИ, независимый суд. У нас всего этого нет, но будет. Во-первых, уже было. Я помню, как это было в конце 80-х, в начале 90-х. И это будет обязательно. Меня, кстати, очень часто спрашивают, а когда же наконец будет?
Вот-вот да, вот а какой симптом?
Я скажу, когда. Есть необходимые условия для того, чтобы это было. Я это тоже говорю в каждом эфире. Когда, наконец, прекратится огонь в Украине. Когда каждый день перестанут приходить новости о жертвах и разрушениях. 2 с лишним года яблоко об этом твердит, не переставая. И пока этого не будет, не начнутся никакие переговоры. Пока этого не будет, не начнутся переговоры, ничего не изменится у нас в стране. Вот мы видим, что все больше и больше все-таки и граждан в стране, судя по опросам, и политиков в мире тоже начинает это понимать. Помните, было недавно обращение, кстати, нобелевских лауреатов, люди, которые сделали эпохальные для человечества открытия. Кстати, Дмитрий Муратов, один из них, подписал это письмо, которое призвали к прекращению огня и переговорам. Может быть, их услышат, может быть. Набочек хотел, чтобы услышали, потому что очень во многом это письмо просто вообще копирует те тексты заявления, которые Яблоко принимало на протяжении больше, чем 2 лет и продолжает придерживаться этой позиции. Понимаете, в человеческой жизни есть высшая ценность на нашей планете. Более высокой просто нет. И если мы хотим, чтобы жизнь продолжалась, чтобы она изменилась к лучшему, надо, чтобы перестали стрелять, а потом начали разговаривать.
Борис Иванович, сейчас мы должны сделать небольшую паузу для наших коллег в эфире радио «Эхо». Просто я должен сказать, что у нас в эфире Борис Вишневский. И они смогут дальше передать слово в следующей программе, а вы можете продолжать.
Да, вот мне особенно в последнее время все время вспоминается песня замечательного Юрия Шевчука «Не стреляй». Вот это должно быть лозунгом для нормальных людей в российской, не только в российской политике, потому что политической воли для того, чтобы реализовать это предложение, Яблоко не видит, к сожалению, ни в России, ни за ее пределами, у тех, кто принимает решения. Общественные деятели, нобелевские лауреаты, религиозные там, деятели с этим выступают. Но пока это не дошло, так скажу, до тех, кто принимает решения на самом деле. А это необходимая вещь абсолютно. Потому что если не будет этого, не будет никаких изменений к лучшему. Более того, мир может начать катиться просто в сторону ядерной катастрофы. Это очень серьезная вещь. Об этом некоторое время назад говорил очередной раз тоже наш коллега из Яблока, академик Алексей Арбатов, наверное, один из самых крупных специалистов в стране на эту тему. Вот не хочу дожить до ядерной катастрофы. И хочу, чтобы не читал каждый день с утра новости кто еще погиб и что еще разрушено. По обе стороны, потому что одинаково ценны жизни погибших и в Белгороде, и в Харькове, и в Одессе, и в Курске, и в Севастополе, и в Киеве, везде. Везде люди и везде отнятые человеческие жизни. Вот это должно прекратиться уже наконец.
Спасибо. Спасибо. На этом мы завершаем наш эфир. Я благодарю всех, кто его смотрел. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и пишите письмо политзаключенным. Спасибо, Борис Владимирович.
Большое спасибо. Пишите письма политзаключенным и объясняйте всем своим друзьям и знакомым, что нужно соглашение о прекращении огня, чтобы не убивали бы людей. Без этого невозможно надеяться на изменения к лучшему.
Благодарю. Спасибо.